Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час в студии проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 3 февраля, четверг, сегодняшний выпуск «Вот о чем». Несмотря на враждебную риторику и опасность войны, «Газпром» продолжил транспортировку газа через Украину. Что Эрдоган сказал на пресс-конференции? И к чему готовятся жители Запорожья? В Украину прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне заявил о готовности, цитата, «сыграть любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной». Кроме переговоров с Владимиром Зеленским о том, как отвратить возможное повторное вторжение России в Украину, Киев и Анкара подпишут и конкретные документы, в частности, договор о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Министр обороны Украины Алексей Резников уже сообщил, что в рамках этого договора в Украине будет построен завод по производству ударных беспилотников «Байрактар ТБ-2», на которых будут использованы украинские двигатели производства «Мотор Сич». Также Резников заявил, что Украина обратится к Турции с просьбой наладить поставки Киеву бронежилетов и шлемов вне очереди из-за большого спроса со стороны стран НАТО. А также сообщил, что Украина готова перенести очные встречи трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбул. От России, подконтрольных ей группировок ЛДНР, ответа на предложение Анкары не прозвучало. Зачем Эрдоган так активно напрашивается на роль посредника между Россией и Украиной? Как поступит Анкара, если Путин решится на повторную атаку Украины? Присоединится к санкциям Запада или останется в стороне? И поможет ли переговорам по Донбассу их перенос в Стамбул? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут востоковед, директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный. Наш номер 0800 300 403. Как обычно, будем рады вашим звонкам, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока слушаем новости, слово Егору Устинову.
Приветствую. Украинские вооруженные силы не планируют наступление ни на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, ни в Крыму, поскольку это представляло бы угрозу жизни граждан Украины. Украина придерживается политико-дипломатического пути разрешения вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, комментируя сообщения российских СМИ о возможном наступлении ВСУ в зоне боевых действий на Донбассе. Напомню, с осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и начала оказывать военную помощь Украине. Кремль эти заявления отвергает. Министр обороны Алексей Резников заявил также, что Украина поддерживает предложение Турции перенести заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в Стамбул. По его словам, украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также в Женеве, Вене, в любом городе, где есть незаангажированность. Напомню, в январе Турция направила предложение ОБСЕ проводить очные встречи трехсторонней контактной группы вместо Минска в Стамбуле. Ранее Алексей Резников объяснил это, цитирую, враждебной риторикой Белоруссии. Россия выступила против. Заявление российских гибридных сил о том, что граждан Украины призывного возраста ограничили в выезде за границу, является провокацией и нагнетанием ситуации. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. По данным Центра, таких приказов Государственная пограничная служба Украины не давала. Движение граждан, опираясь на возрастные или половые критерии, не ограничивали. Пограничники действуют согласно законодательству, говорится в сообщении. Напомню, российские медиа со ссылкой на незаконное вооруженное формирование распространили заявление о том, что якобы глава погранслужбы Украины издал приказ об ограничении выезда из Украины военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Но при этом, как отметили в Центре информбезопасности, сами же группировки ЛДНР ограничили движение людей через линию разграничения. Российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Толоковки, Песок, Водяного и КПВВ Гнутова. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах своих позиций в районе Коминтерного и Октября. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. В Краматорске украинские военные завтра проведут учения. Они будут проходить в меловом карьере. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета. Военнослужащие будут проводить стрельбы из стрелкового оружия разных калибров с 9 до 14 и с 17 до 22 часов. В горсовете призвали местных жителей сохранять спокойствие. Гражданин Украины Юрий Шаповалов, которого держат в Макеевской исправительной колонии в Ордо, нуждается в срочном лечении. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Юрий Шаповалов – врач-невропатолог. Представители группировки ДНР задержали мужчину в январе 2018 года в Донецке, когда он возвращался с работы домой. Его привезли в тюрьму так называемого МГБ ДНР изоляцию, где пытали электротоком. В апреле 2020-го Юрий был приговорен к 13 годам лишения свободы так называемым апелляционным судом ДНР за якобы шпионаж. Денисова сообщила, что у Юрия Шаповалова новообразование в печени, которое требует постоянного квалифицированного медицинского контроля и лечения, которое не проводится. Омбудсман обратилась в ОБСЕ и Красный Крест с просьбой проведать Юрия и способствовать его немедленному освобождению. 39 620 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1754 человека заболели ковидом, пятеро умерли от осложнений болезни. На Луганщине 840 новых случаев заражения, 3 летальных. А в отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 203 человека заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. В Орду 1141 заболевший и пятеро умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 0 до плюс 1.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадського. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. Обсудим визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину. Накануне он заявил о готовности сыграть, цитата, «любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной». Кроме переговоров с Владимиром Зеленским о том, как отвратить возможное повторное вторжение России в Украину, Киев и Анкара подпишут и конкретные документы. Вот сейчас даже происходит церемония подписания. В частности, договор о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Также стороны якобы договорились о постройке в Украине завода по производству ударных беспилотников «Байрактар», на которых будут использованы украинские двигатели «Мотор Сич». Также министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина не против перенести переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбул из Минска. В студии мы поговорим о том, зачем Эрдоган так активно напрашивается на роль посредника между Россией и Украиной, как поступит Анкара, если Путин решится на повторную атаку Украины, присоединиться к санкциям Запада или останется в стороне, как предпочел Эрдоган после 2014 года, и поможет ли переговорам по Донбассу их перенос в Стамбул. Наш номер, напомню, 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Несмотря на угрозы со стороны России, поступают сведения о том, что «Газпром» возобновил прокачку газа через газотранспортную систему Украины. При этом запуск газопровода «Северный поток-2» откладывается на неопределенное время. Как вопросы газа связаны с политическими отношениями Киева, Москвы, Европейского Союза и США, и какую роль здесь играют чисто экономические интересы сторон? Об этом в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал российский экономический аналитик, эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
Можете ли вы подтвердить, что «Газпром» действительно восстановил транзит через Украину в первые дни февраля?
В первые дни февраля, да, можно это подтвердить по данным, которые поступают от организации, ведущей транзитом на Украине. Но дело все в том, что «Газпром» заказывает мощности на прокачку в суточном режиме. И никто не может гарантировать, что послезавтра объем прокачки снова не сократится до смешных каких-то кубометров или, наоборот, возрастет так, как еще до сих пор не было. Поэтому гарантий никаких нет. Я думаю, что увеличение объемов даже не связано с тем, что вот какие-то политические ультиматумы, идет переписка где-то какая-то с Европой, с Западом, из Москвы. Это прежде всего необходимость удовлетворять те контракты, которые у «Газпрома» есть уже подписанные. Потому что если он не будет поставлять газ по тем контрактам, то ему грозят очень серьезные финансовые наказания за это. Ну, надо же выполнять контракты. А поскольку других маршрутов у «Газпрома» нет, «Северный поток-1» работает на полную мощность, уже возобновилась в небольших объемах прокачка через Беларусь и Польшу, и поэтому украинское направление остается самым главным для поставки газа европейским потребителям. Вот в связи с этим, я думаю, и пошло повышение суточных объемов прокачки.
А ветка через Беларусь, получается, тоже работает сейчас, собственно, по своей проектной мощности?
Там тоже идет заказ на прокачку в суточном режиме, и 42 дня подряд «Газпром» никакого газа в сторону Германии по этому направлению не качал. Сейчас возобновилась в очень небольших объемах транспортировка газа через Беларусь и Польшу в направлении Германии. Что будет дальше, послезавтра или на следующей неделе, я сказать не могу. Это делается в суточном режиме.
А почему тогда они вынуждены выбирать для транзита Украину, а не Беларусь, которая, вот, как вы говорите, все-таки там остаются резервы?
Ну, это уже решение «Газпрома» и, вероятно, связано с тем, что по тому направлению есть получатели газа, которые требуют выполнения контрактов. По другому направлению там серьезного такого напряженности в выполнении контрактов нет. Так что здесь чисто логистические и коммерческие причины. С политикой вот эту я бы сейчас не связывал.
Я хотел вас как раз об этом спросить, но тогда как объяснить, что транзит в январе почти прекращался, ну вот, в том числе через Польшу?
А вот здесь, я думаю, уже работали и коммерческие причины, поскольку в тот момент спрос на российский газ был довольно большой, но в «Газпроме», как вот газпромовские деятели мне говорили, объявили итальянскую забастовку, выполняют те контракты, которые у них раньше уже есть, а дополнительных объемов, необходимых Европе на зимний период, из России не поступало. И, как объяснил 29 декабря президент России Путин, если хотите получить дополнительные объемы газа, мы вам можем их предоставить, но они должны пойти по «Северному потоку-2». То есть он, ну, это фактически был газовый шантаж. Через Украину не хотим качать, хотим качать через «Северный поток-2». Вот и все.
Мы продолжаем собирать мнения людей о возможности полномасштабного вторжения России на улицах украинских городов. На этот раз Запорожье. Ожидают ли люди большой войны в своем городе и регионе? И что собираются делать? И хотят ли они защищать Украину?
Что вы сделаете в случае наступления России?
Не знаю.
Защищать страну. Как смогу. Где нужен буду, там буду помогать.
Я думаю, что ничего не будет, будет все хорошо.
Вы что, вы думаете, что война будет, что ли, с Россией? Да ну, ребят, там же славяне, братья. Это все бред.
Не знаем?
Не знаем.
А там кто-то говорит об этом, что нам делать. И нам не за себя беспокоятся, отправляют свои семьи. А мы не знаем, где вам сховище, куда нам текать. Нас никто не оповещает. Где так минировали, срывали школы. У меня внучка так босая бежала в мокасинках. Никто ничего нам не говорит. А что будем? Сидите в хате, наверное. Ну, придут. Я не хочу. Есть моя страна, моя родина, и чужие хозяева нам не нужны.
Воевать?
Пока не знаем. Пока не знаем. Бежать.
В другие регионы.
А подальше, как, наверное, к западному, что это такое?
Мы учиться. Да, учиться и бояться.
Сильно переживать буду. Очень сильно переживать буду. Потому что это недопустимо и невозможно. Вообще невозможно. И очень страшно. Страшно за народ, страшно за страну, страшно за детей. За все страшно.
Я без понятия, девушка. Работает, наверное.
Ничего, дома будем.
Прятаться, наверное. Хотя нету этих бомбоубежищ. Дом стоит, а все подвальные помещения настолько... Ну, зайти туда противно. Вот так.
А воевать за Украину?
Ничего. У меня там муж. Он защищает нашу целостность.
Не знаю. Знаешь, 100% не знаю, что буду делать. Извините.
Ну, не дадут, чтобы они напали на Украину. Нет. Очень много есть, которые защищают Украину. Америка защищает, Бразилия. Сколько стран он передают, что будут защищать. Так что все будет нормально.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. В Украину прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне заявил о готовности, цитата, «сыграть любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной». Кроме переговоров с Владимиром Зеленским о том, как отвратить возможное повторное вторжение России в Украину, Киев и Анкара подпишут и конкретные документы, в частности, договор о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. Вот просто сейчас, в эти секунды, и произошло подписание нескольких документов между Анкарой и Киевом. Сейчас выступает президент Украины Владимир Зеленский. Вот моя коллега Роксолана Бычай слушает, что скажут лидеры Турции и Украины, и придет во время разговора нашего в студии к нам рассказать, собственно говоря, о чем они договорились и что заявили два лидера. Но уже стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в рамках этого договора в Украине будет построен завод по производству ударных беспилотников Байрактар ТБ-2, на которых будут использованы украинские двигатели производства Мотор Сич. Также Резников заявил, что Украина обратится к Турции с просьбой наладить поставки Киеву бронежилетов и шлемов вне очереди, из-за большого спроса со стороны стран НАТО. Также Резников сообщил, что Украина готова перенести очные встречи трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбул. От России подконтрольных ей группировок ЛДНР ответа на предложение Анкары пока не поступало. Мы следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина. При каждом случае мы высказываем поддержку территориальной целостности нашего соседа Украины, внимательно следим за напряженностью в регионе. Мы готовы сделать все возможное для установления мира в этом нашем регионе, заявил Эрдоган накануне поездки в Украину. После зимней Олимпиады в Пекине он намерен пригласить в Анкару российского президента Владимира Путина. Зачем Эрдоган так активно напрашивается на роль посредника между Россией и Украиной? Как поступит Анкара, если Путин решится на повторную атаку Украины? Присоединится к санкциям, которые обещает вести против Кремля Запад, или останется в стороне? И поможет ли переговорам по Донбассу их перенос в Стамбул? Об этом мы поговорим с востоковедом, директором Национального института стратегических исследований Александром Богомоловым. Мы с нами по телефону. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Романом Бессмертным, дипломатом, бывшим представителем Украины в политической подгруппе в украинской делегации трехсторонней контактной группе по Донбассу. Роман, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращусь. Друзья, вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные, напомню, со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Первый вопрос к господину Богомолову. Александр, ну, неоднократно звучало из Анкары, из уст Реджепа Тайипа Эрдогана, предложение стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. И давно уже звучит тема переноса минских, так называемых, переговоров, да, в Стамбул. И перед поездкой в Киев Эрдоган снова заявил о том, что готов стать посредником. Наверное, сейчас на пресс-конференции он это повторит. Вот зачем он так набивается, я прошу прощения, да, в посредники между Россией и Украиной? Какой у него интерес?
Так, я трохи не зрозумів умовну політику. Ми спілкуємося українською чи російською?
Як вам зручно? Як вам зручно?
Мені зручно арабською. А ви скажіть просто на якій формі, ну, на що мені орієнтуватися?
Ну, ми як вирішили...
Орієнтовано для якоїсь російської...
Для жителів Донбасу це наше ядро.
Ну, тоді давайте, може, ми російською чуємо, хоча останнім часом дуже мало практикуюся. Так що в разі якихось... помогок. Вибачаюся заздалегідь. Тут разные, возможно, ответы. Вы спросили меня, почему Эрдоган проявлял активность. Очевидно, как и всегда, когда кто-либо проявляет активность, то в этом есть определенный интерес, в том числе, то есть, в первую очередь, той стороны, которая проявляет. Каков интерес в двух словах, если сказать, Эрдогана? Турция в последнее время ведет очень интересную, активную политику внешнюю в регионах, можно сказать, которые ее окружают. Это прежде всего на Ближнем Востоке, но не только на Ближнем Востоке, можно сказать, в Средиземноморье также. И, соответственно, также и в отношении других соседних стран и регионов Черного моря. И не в последнюю очередь ее интересует Украина. Тут есть много различных точек соприкосновения. Эта активная политика, ну, характеризуется тем, что Турция находится в такой, как бы попала в такую ситуацию, где ей приходится балансировать между очень разными интересами и поддерживать отношения на направлениях, которые, в общем, достаточно сложно одновременно сбалансировать. В частности, то, что произошло в Сирии, это непосредственно рядом с Турцией, и те вызовы для безопасности Турции, которые, вот, собственно, источником которых является сирийская война, они привели в итоге Турцию к необходимости взаимодействия с Россией. Это не был выбор Турции, так сложились обстоятельства. И Турция определенным образом построила эти взаимоотношения в определенных аспектах так, что это вызвало напряжение в отношении Турции с другими членами НАТО, с другими странами-членами НАТО. Тут можно несколько назвать эпизодов, несколько причин, почему эти отношения обострились конкретно. Но суть в том, что Турция в значительной степени как бы, ну, должна была вести себя, могла, не могла повести себя по-другому. То есть ей необходимо для решения этих проблем вот был такой баланс. Не из большой любви к России, скажем, а это ситуативное такое взаимодействие, которое сложилось в силу определенных обстоятельств. Что в этом случае представляет собой Украина? Это другое направление, тоже важное для Турции. Турция устойчиво развивает взаимоотношения с Украиной последние годы, в особенности интенсивно, начиная с 2014 года, то есть как раз тогда, когда начался российско-украинский конфликт. Вот находясь в таком вот треугольнике, как бы, в данном случае можно пренебречь чисто ближневосточным фактором, хотя он тоже имеет место, там есть тоже свои вопросы. Но тут можем пока абстрагироваться от этого. В этом треугольнике обозначено Украина, НАТО и Россия. Турция одна из тех стран, или, может быть, в первую очередь из стран нашего окружения, которая заинтересована, одна из тех, кто наиболее заинтересована в мире и в отсутствии конфликтов таких вооруженных. Потому что если Россия пойдет на открытый конфликт и начнется война, это ударит по интересам Турции, по возможности, по ограничит ее возможности по многим другим направлениям. То есть она вообще заинтересована в том, чтобы сохранять возможность диалога со всеми этими сторонами и взаимодействия. Если же этот процесс придет в движение, то Турция таким образом оказывается в очень сложной ситуации. Ей очень сложно будет выстроить, она не сможет балансировать между этими точками. Ей необходим мир, ей необходима стабильность, какая бы то ни была, по крайней мере, та, которая имела место до сих пор.
Господин Богомолов, давайте вот поясним, да, ну, если вот Россия повторно вторгнется в Украину или обострит ситуацию на Донбассе, придется Турции решать или вводить вот эти вот жесткие санкции, которые Запад, да? Турция сидит на российской игле газовой.
Именно вот этого Турция хочет избежать. Именно поэтому Турции необходимо, чтобы конфликт теперешний был, нашел дипломатическое решение. Турция заинтересована в этом прямо, непосредственно. Потому что когда ей придется, как вы сказали, выбирать, она обязательно потеряет что-нибудь и ничего не приобретет.
Господин Богомолов, я понимаю, трудно судить, наверное, сейчас, но а если это случится, и тщетными окажутся попытки Эрдогана помирить агрессора, да, его жертву, Владимира Путина и Владимира Зеленского, какую все-таки сторону выберет Турция? Присоединиться к Западу или постарается сохранить нейтралитет, как после 2014 года? Санкции же они не вводили тогда?
Ну, нейтралитет условный. Они не вводили санкции, но они... развивают устойчивое военно-техническое сотрудничество с Украиной, которое очень Украине полезно, очень усиливает обороноспособность украинскую. А Турция сделала больше, чем многие страны НАТО для поддержания этой обороноспособности. Я не говорю, что все НАТО целиком, но больше, чем очень многие. И есть те страны НАТО, которые считают, что Турция сделала слишком много даже. То есть она занимает такую активную позицию. Поэтому нельзя говорить, что она не поддерживает или что она занимает нейтральную позицию. Позиция Турции не является нейтральной. Это довольно сложная игра, которую ведет Турция. Ее взаимоотношения с Россией очень противоречивы. С одной стороны, она, как известно, закупила очень важную технику военную, систему С-400, что вызвало большой конфликт с партнерами по НАТО, прежде всего с Соединенными Штатами. Да? С другой стороны, она, по сути, поделила зоны контроля в Сирии. То есть Сирия сейчас разделена между силами подконтрольными россиянам, иранцам, туркам и силам, которые являются партнерами Соединенных Штатов. Турция, Сирия фактически не является такой вот единой, как бы, единым пространством, политическим единой страной. Для поддержания этого баланса, довольно хрупкого между, прежде всего, режимом сирийским, который поддерживает Россия, то есть, ну, фактически между Россией, между ее интересами в Сирии и интересами Турции, для поддержания этого баланса очень много усилий дипломатических, и не только, и военных в том числе, Турции приходится как бы предпринимать. Одновременно эти отношения, им как бы придан вид такого чуть ли не партнерства. Регулярные встречи происходят между Путиным и Эрдоганом. То есть вот эти саммиты такие достаточно частые. При этом Турция фактически находится в ситуации опосредованной конфронтации в других точках, ближневосточных, тоже горячих точках, в Ливии, например. Россия и Турция находятся по разные стороны противостояния между двумя основными политическими силами в Ливии. Вот такая вот картина. То есть это довольно сложный такой баланс вообще взаимоотношений. Нельзя сказать, что, например, Турция принимает в чем-то сторону. То есть сейчас вообще ситуация на Ближнем Востоке и в мире достаточно сложная. Вот такие однозначные партнерства далеко не всегда возможны.
Ситуативные союзы. Александр, да, побудьте, пожалуйста, да, с нами, если это возможно. Я, вот прежде чем обратиться к моей коллеге Роксолане Бычай, которая посмотрела пресс-конференцию турецкого и украинского президента, обращусь к Роману Бессмертному. Господин Бессмертный, ну вот Алексей Резников на своем брифинге сказал следующее. Здесь все просто. Президент Турции Эрдоган публично сделал такое предложение. Раскрою секрет, с нами велись консультации. Я, когда еще был участником переговорной делегации Украины в трехсторонней контактной группе, мы отвечали утвердительно. Да, мы согласны, если эта площадка, например, будет в Стамбуле. Украинская страна готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом городе, где есть незаангажированность, независимость, а самое главное от одной из сторон, а именно Российской Федерации. Но нужно, чтобы согласилась другая страна. Как вы относитесь к переносу вот этих переговоров очных в Стамбул? Есть тут какой-то потенциал? Эта площадка может разблокировать переговоры?
Ну, дуже важливо пам'ятати про те, що ця позиція вперше проговорювалася ще в 2015 році. Вона не нова. А згадайте тоді пропозицію Назарбаєва про Астану, і тоді ж з'явилася вперше пропозиція від Туреччини про можливість використання майданчику в Туреччині. Це чи Стамбул, чи Анкара, чи будь-яке місто, яке вигідне для комунікацій. Але якраз в цьому і зарита ключова серцевина проблеми. Яку мету переслідує Кремль? Перша – це зруйнувати систему міжнародного права. І треба правду сказати, що за останні десятиліття таки цю систему дуже серйозно потрясли. А затим руйнувати існуючі організаційні форми, які забезпечують цю систему континентальної, глобальної безпеки. І, власне, подібні формати, нормандський, чи там 3 плюс 2, чи 5 плюс 1, які існували по Придністров'ю, згадайте, по Грузії, по Ірану, навіть по Північній Кореї, вони, власне, і послужили фундаментом для того, щоб далі руйнувалася система міжнародного права і руйнувалися організаційні форми, які забезпечують безпеку континентальну, глобальну в світі. І подібна пропозиція, вона лягає в логіку цього розвитку. Не випадково на сьогоднішній день зусиллями і Вашингтона, і Брюсселя, і Відня є необхідність повернути в тому числі і Росію, існуючи на сьогоднішній день організаційні форми, системи і координати, які забезпечують безпеку континентальну, глобальну, регіональну навіть і так далі. Згадайте, там ведуться розмови в Женеві в групі стратегічної безпеки, назвемо її так, в Брюсселі, в Раді Росія-НАТО і в Відні по лінії ОБСЄ. Взагалі це нерядове питання, бо для будь-кого із фахівців виникає питання, якщо існують 3 плюс 2, 5 плюс 1, нормандський формат, безліч подібних форматів, то яку роль відіграють тоді Рада безпеки ООН, а ОБСЄ як інститути, які і створювалися для того, щоб забезпечувати співробітництво і безпеку в відповідному глобальному вимірі, регіональному, континентальному і так далі. Тому я би навіть питання, погоджується Росія, не погоджується Росія, я би його ставив туди десь далеко, бо треба відповісти на питання. Ми дотримуємося правил гри міжнародних, чи ми будемо продовжувати далі володити паралельну систему міжнародного права, правил гри, яка вигідна Росії. Я вже не кажу про організаційні форми, які нав'язує Росія світу. А звідси ми тоді дуже легко дамо відповідь на питання, наскільки те, що народжено в трьохсторонній контактній групі, в Нормандії, воно відповідає чинним на сьогоднішній день нормам міжнародного права, під яким підписалися в тому числі і Росія, і Україна. Я вже не кажу про організаційні форми, які нав'язуються чи то регіональній політиці, державам і так далі, чи то глобальному виміру, чи континентальному, через подібні бажання вийти за рамки норм міжнародного права, вийти за рамки організаційних форм, які забезпечують міжнародну, континентальну, глобальну безпеку. Тому якщо аналізувати з цього боку, то тут необхідна не просто однозначна відповідь, так чи ні, а глибокий аналіз того, а до чого це може привести. Це перша група і друга. На сьогоднішній день, коли питання континентальної глобальної безпеки, воно стало питанням номер один, і його легко було прогнозувати. Згадайте, ще в 15-16 роках фахівці казали, що Донбас, він має потенціал до інтернаціоналізації, до втягування в цю воронку спочатку регіону, потім континенту і, власне, всього світу. Ми сьогодні на 8-му році війни дійшли того, що в цей конфлікт втягнуті фактично всі країни світу, збройний конфлікт, вони причетні всі вже до цього конфлікту, всі організаційні форми фактично задіяні. І це набагато складнішим робить цей конфлікт з точки зору його стратифікації, а значить і механізмів і способів розв'язання. Ну, я вже не кажу про те, що Мінськ, як майданчик, який використовувався до цього, він уже на сьогоднішній день став просто не можу зараз токсичним, настільки токсичним, що я думаю, що навряд чи у когось з'явиться бажання повернутися туди.
Господин Бессмертный, ну то есть дело не в Стамбуле, да, а дело в том, чтобы заставить Россию при существующих уже форматах в Совбезе ООН, допустим, выполнять международные свои обязательства. А перенос из одной столицы в другую, присоединение новых участников не особо никак не повлияют, а только усложнят вот это вот, эту задачу. Правильно вас понимаю?
До всего этого додастся целый ряд проблем технологічного характеру, які і без так вони, і без них ситуація є дуже і дуже складною, ніж там знов сперечатися, а де вести розмову. Сьогодні технічні засоби дають можливість і так вести цю розмову без зустрічі.
Скептично настроєн бывший український переговорщик в українській делегації трьохсторонній контактній групі. Ну, от, наконец, обращусь к моїй колеге Роксолані Бучай, которая отсмотрела прес-конференцію турецького і українського президента. Роксолана, привіт.
Привет.
Задержалась вот эта пресс-конференция, да, ну вот выступили президенты. Расскажи, вот, ну какие заявления они сделали?
Майже дві години, насправді, ми чекали на початок цієї прес-конференції, і це, насправді, була не зовсім прес-конференція, а швидше такий виступ двох президентів. Вони підписали там угоди, зокрема, угоду про вільну торгівлю, яка має допомогти там простіше укладати угоди про торгівлю, власне. І після цього зробили такі короткі заяви, і це було все. Тобто, запитань від журналістів не було передбачено. Президент Ердоган вкотре сказав, що він підтримує Україну, підтримує її суверенітет і ці цілісність, і він також наголосив уже не вперше, що готовий бути посередником між Україною та Росією для того, аби досягнути миру, аби уникнути ескалації і таке інше. Володимир Зеленський також не вперше сказав, що для миру Україна готова робити будь-що в межах тих червоних ліній, які в нас є. Так? Також президент Зеленський подякував за участь в Кримській платформі. Президенту Ердогану він це робить кожного разу при зустрічі, відколи, власне, функціонує Кримська платформа. І також президент Ердоган сказав, що під час переговорів обговорювали справи, що стосуються кримських татар і, власне, цієї історії, але деталей про те, що саме обговорювали президенти, він не сказав. Представники країн підписали угоду про вільну торгівлю між країнами. Її мета – це усунення перешкод у, власне, у двосторонніх економічних відносинах. Ну і також уклали угоду, яка, зокрема, передбачає те, що буде побудований в Україні завод з виробництва безпілотників «Байрактар». І цей документ підписали міністр оборони нашої країни Олексій Резніков і міністр промисловості та технологій Туреччини. Це така основна інформація, яку оголосили президенти. Потім вони, власне, пішли.
Роксолана, не упоминал президент Турции, что вот он встретится после Олимпиады в Пекине с российским президентом? Вот, может быть, он там обмолвился, как он повлияет на него, будет вести переговоры? Или были вот такие максимально общие слова, которые ты сказала?
Так, дуже загальні слова. Зазвичай, власне, після таких зустрічей ці заяви мають такий дуже обширний характер, без деталей, без уточнень. І президент Ердоган нічого не згадував про зустріч із Путіним, власне. Але він сказав, що він готовий зустріти і президента Путіна, і президента Зеленського в Туреччині для того, аби, власне, стати посередником між двома країнами. Такий він навіть називав це така зустріч тристороння по факту.
Спасибо большое, Роксолана. Роксолана Бычай посмотрела пресс-конференцию президентов Турции и Украины, рассказала нам о главных мыслях, стейтментах, да, заявлениях, которые сделали оба лидера. Вопрос Александру Богомолову, востоковеду, директору Национального института стратегических исследований. Господин Богомолов, а есть какие-то у Эрдогана рычаги, ну, давления, возможно, на российского президента, благодаря которым, ну, он может как-то сдвинуть с места вот этот российско-украинский конфликт, или их не так много? Как он торговаться-то с ним будет?
Ну, рычагов тут на самом деле, если говорить вообще, если оценивать эту ситуацию с точки зрения, насколько Эрдоган может помочь, то возможности влияния Турции в этом именно вопросе, конечно, весьма ограничены. Как нам следует относиться к предложению Эрдогана, надо относиться к нему позитивно, как к предложению помощи. Такому предложению, которое отвечает нашим интересам. Вот что можно сказать по этому поводу. Россия, тут же ведь речь не идет о том, что, скажем, есть какое-то непонимание, там, и кто-то может выступить посредником, третья страна, помочь разобраться в ситуации. Все прекрасно понимают, чего хочет Россия, мы понимаем прекрасно, чего хочет. Они тоже понимают, чего хочет украинская сторона. И здесь не коммуникативный конфликт, а конфликт между интересами, которые кардинальным образом не совпадают. Если кого-то Россия готова послушать, она готова послушать Соединенные Штаты, она готова послушать НАТО. И она готова послушать лидеров, скажем, краин, страны, лидеры Европейского Союза. Она может обратить внимание на позицию Германии, Франции и так далее. Страны, которые участвуют в нормандском формате. Этот формат уже существует, переговорный, в принципе. То, что к проблеме подключилась турецкая сторона, позитивно, потому что это помогает как бы усилить, может быть, добавить еще один голос и усилить позицию, скажем, вот этих всех стран, включая в первую очередь Украину, которые хотели бы избежать войны. А то, что Эрдоган выступает тоже одним из сторонников избежания войны и дипломатического решения, это очень позитивно. Но рассчитывать на то, что он, именно он, имеет какой-то ключ к решению этой проблемы, которая сложилась, естественно, не приходит. И хотя его голос и позицию Турции в целом следует оценить как более важную, скажем, чем предложение Назарбаева в свое время озвученное. Тут эти вещи, эти предложения нельзя даже сравнивать.
Александр Викторович, ну, наверное, когда он делает такие предложения, чтобы они встретились в Турции, Зеленский и Путин при посредничестве Эрдогана, он на что-то рассчитывает? Ну, какие-то у него козыри, может, припасены?
Да, такая встреча, если даже она могла бы осуществиться, я бы поставил знак вопроса тут большой, а если она могла бы стать, возможно, каким-то еще дополнительным элементом. Но она никак бы не могла бы и невозможно рассчитывать. Я думаю, что он тоже очень реалистично оценивает возможности влияния на эти вопросы. Россия совершенно по-другому видит картину. Россия может пренебречь в данном случае мнением турецкой стороны, хотя она не пренебрегала мнением турецкой стороны тоже в сложных ситуациях международных в последнее время. Например, она не пошла на конфликт с Турцией по поводу Карабахского конфликта и так далее. Но интерес тот, который Россия проявляет, слово «интерес» такое позитивное, но, к сожалению, последствия этого интереса для нас негативные. При этом надо отметить, тот интерес и то видение, которое у России есть в отношении Украины, оно как бы не предусматривает тут никакой роли Турции. Она видит эту проблему как проблему между Россией, которая пытается сохранить, восстановить свое былое могущество, закрепить свой статус сверхдержавы, вот, и восстановить советскую славу, условно говоря, мотивирована прежде всего этим, конечно, а восстановить каким-либо образом в виде сферы влияния или, возможно, вообще попытаться восстановить Советскую империю в том виде, в котором она была. И большую роль в этом играет именно возможность каким-то образом вернуть себе или под свой контроль Украину. Во всем этом контексте, во всем этом, в этой проблеме, как бы она видит в качестве противоположной стороны, прежде всего Соединенные Штаты, НАТО, а в целом Запад, как бы, и Турция в данном случае, как бы не вкладывается в такую картину, в такое видение российское, она тут не является фактором. И она, российские политики вряд ли считают, что Турция, в общем, в принципе, может иметь право голоса в решении этого вопроса. Что не отменяет и наши отношения к Турции. Это очень важный партнер, еще раз хочу подчеркнуть, для Украины, которая, поддержка которой важна, это взаимопонимание, с которой очень важно. И вот такой шаг со стороны Эрдогана, конечно же, надо приветствовать. Но надо приветствовать такой шаг, быть реалистом. Надо понимать. И что не всякая декларация является, надо ее, не всякую декларацию следует понимать вот так, как она озвучивается. А не следует понимать как обещание счастья, скажем так. И, в общем, это надо понимать так, как оно есть. Это некий позитивный шаг это со стороны президента Турции. За что ему нужно поблагодарить, но не приходится рассчитывать на то, что он способен будет решить какие-либо вопросы, хотя эта заявка может оказаться полезной, и Стамбул может оказаться каким-то переговорной площадкой дополнительной, потому что мы сейчас, вот, например, утратили переговорную площадку в виде Минска вследствие процессов политических, которые произошли в Беларуси, да? Необходимо иметь такие переговорные площадки нейтральные, которые не подконтрольны ни одной из сторон конфликта. И Стамбул очень даже подходит для этой роли.
Ничего, что страна НАТО, как бы, член НАТО?
Турция очень своеобразно. Я построил свои отношения в последнее время с Россией. И именно, наверное, и рассчитывать на то, что вот она может занять не то чтобы решить проблему, а именно занять, вот, может быть, место Минска в этих переговорах или в какой-то новой фазе, в новой форме переговорного процесса. И это очень позитивно, что она предлагает себя в качестве такой роли. То, что она является страной НАТО. Да, она является страной НАТО, это важно для турков. Россияне рассматривают Турцию как, скажем так, не совсем как обычную страну НАТО. Имеют для этого определенные причины, часть из которых я уже назвал в своем предыдущем выступлении.
Я вот хочу у Романа Бессмертного спросить. Роман, а украинская страна настаивает давно на возобновлении очных встреч в переговорах в трехсторонней контактной группе. Вот вы, как бывший переговорщик, как дипломат, скажите, ну а есть какую-то дополнительная ценность в личных встречах? Может быть, легче решались бы некоторые вопросы? Может быть, в кулуарах удавалось бы о чем-то договориться? То есть насколько оправдано это стремление Украины встречаться лично с представителями Росії?
Ну, особисті зустрічі, вони дуже важливі. І насправді вони сприяють, якщо сторони бажають домовлятися. Нинішня ситуація, коли вона просто заблокована, ці зустрічі носять винятково тактичний характер. Я хочу вам лише проілюструвати останню зустріч радників, лідерів нормандського формату. Ну, очевидно, що ця зустріч, вона носила ритуальний характер. Коли напруга зростала, і Кремлю треба було знаходити привід, як, зберігаючи обличчя, відповзати після абсолютно непродуманого так званого дипломатичного ультиматуму, ну, доводилось маневрувати. Тому відбувається зустріч між Козаком з одного боку і Єрмаком з іншого боку. Але результат цієї зустрічі нульовий. І звідси говорити про те, що очні чи технологічні зустрічі, використовуючи онлайн-режим, можуть в нинішній ситуації на цьому рівні досягати якогось успіху, ну, це просто перебільшувати очікування. Тим більше, що російська сторона вперто, починаючи з 2014 року, не виконує ключовий компонент цих домовленостей – це безпековий. Ну, далі можна говорити про що завгодно, але просунутися продуктивно є неможливо. І не Україна, а Росія заблокувала два треки, по яких можна було продуктивно працювати. Це звільнення військовополонених і результативне припинення вогню, а не декларування припинення, а на самому, насправді, використання цього припинення для здійснення диверсійних операцій в українському тилу, здійснення підривної діяльності в прифронтовій зоні там, і так далі. Тому, з моєї точки зору, все має значення в дипломатії, особливо питання вербальної, невербальної лексики – це дуже важлива річ, тому що ти розкриваєш реальний зміст того, що говорить твій візаві. Тим більше в такій ситуації напружені, як ведуться переговори в підгрупах і в трьохсторонній контактній групі нормандського формату. Але при тому, що є здатність домовлятися. В нинішній ситуації для мене очевидно, що російська сторона поставила там стоп-кран, і маневри, які можуть бути по вибору місця зустрічі, ініціативи того чи іншого, вони непродуктивні. І в нинішній ситуації важливо, щоб Київ не випав із системи координат, які сьогодні вибудовують лідери світової політики, лідери міжнародної політики, лідери, які намагаються диригувати цим процесом. Бо зараз ще не вистачало до всього того тертя, яке було, додати ще тертя по питанню, де проводити ці очні зустрічі. Тим більше, що в найближчому часі все рівно очних ніяких зустрічей за пандемії, як мені очевидно, не передбачається. Тому в даному випадку, особливо в питаннях, які стосуються зовнішніх відносин, особливо дипломатичного протоколу, переговорного процесу, взаємодії з союзниками, з клубом друзів України. Оце поспішність оця, яку демонструють дуже часто політики, вона наносить тільки шкоду, вона приносить шкоду в цей процес. Тому тут треба погоджувати, узгоджувати, вести діалог, виробляти спільну позицію, наносити, здійснювати тиски, наносити удар скоординовано, граючи в певну, я ще раз кажу, командну гру, тому що тут немає другорядних речей. А в нинішній ситуації будь-яка дрібниця потім може опинитися великим програшем, як і будь-яка дрібниця може привести до успіху. І тут на все це треба звертати увагу, але я ще раз на цьому наголошую, треба бути максимально обережним, продуманим і координувати свої дії в клубі друзів України, особливо в нинішній ситуації.
С нами Роман Бессмертный, дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе, трехсторонней контактной группе по Донбассу и востоковед, директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Господин Богомолов, а вот эти вот договоры, которые сегодня подписали о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, вот цель, чтобы товарооборот между странами достиг 10 миллиардов долларов, достаточно такая неплохая сумма. Вот этот контракт на постройку завода по производству Байрактаров в Украине с украинскими двигателями. Вот эта вот просьба Украины поставить бронежилеты и шлемы вне очереди, которые Киев обратился к Анкаре, и, наверное, эта просьба будет удовлетворена. Насколько вот такие шаги, знаки союзничества со стороны Анкары, как они воспринимаются в Москве? Насколько это больно в Москве? Насколько в Москве могут таить обиду на лидера Турции?
Ну, какая уж там обида. Ясно, что они воспринимают все это негативно. И тут, тем не менее, делают эти вещи. Мы должны ценить турецкую поддержку. Военно-техническое сотрудничество в первую очередь. Оно для нас важно. И у нас тут есть, в принципе, интерес двусторонний, потому что сотрудничество по этим проектам, которые сейчас ведется, оно интересует и Турцию тоже. Не только Украину, у нас есть что предложить туркам в этой сфере. Ясно, что это не вписывается в идеальное видение России. Но конфликтов прямых пока не возникало на эту тему. А зато когда Россия предложила и Турция приобрела вооружение, очень заметно технику такую непростую, С-400 системы, то в Турции возник конфликт с Соединенными Штатами. В Турции даже забрали право быть членом программы по разработке и производству F-35 самолетов. Тут возникли как раз такие проблемы. Кроме того, Турция занимает достаточно жесткую позицию в отношении суверенитета территориальной целостности. Она не признает российские права на Крым, она поддерживает крымских татар. Эти вопросы определенным образом, конечно, раздражают московские власти.
А зачем Эрдоган вооружает Украину? Так можно сказать прямым текстом, да? Он же может быть как-то рано удален. Зарабатывает или действительно считает, что сдерживает Путина таким образом?
Да. При любой форме сотрудничества, которое возникло сейчас, возникло причем на фоне сирийского конфликта, в первую очередь, между Россией и Турцией, Турция совершенно не собирается стать
союзником России, у нее нет таких планов. И, Турция большое значение придает, и всячески, скажем, ее политическим приоритетом в последнее время, в течение долгого уже времени, является достижение такой стратегической автономии. Она действует как очень независимый игрок в своем непосредственном регионе на Ближнем Востоке и вообще в регионах своего окружения. Она проявляет себя таким образом в отношении территории бывшего Советского Союза, прежде всего Кавказа, это касается в определенной степени и Центральной Азии, там также советское присутствие обозначено, хотя не так явно. Но есть свое видение у Турции в отношении этого региона. Стратегическая автономия – это такая вещь, которую поддерживают, в принципе, вот такие государства, которых можно отнести к таким украинскому средним потокам, чайлийскому middle powers, средним по масштабам силам. Да? Вот есть сверхдержавы или... А это как бы средний такой...
Региональный лидер.
Региональный лидер, в том числе, это не совсем то слово, которое здесь подходит. Речь идет не просто о региональном лидерстве, а именно о масштабе, о возможности, о потенциале на международном уровне более широком. Потому что это не просто лидер одного конкретного региона, в данном случае Турция нечто немножко больше. Вот. Для этого необходимо балансировать, для этого находить отношения и способ взаимодействия со всем окружением. И в этом балансировании Украина также является элементом. Если бы Украина сама по себе была бы более сильной страной на данном этапе, то, соответственно, и наше сотрудничество могло бы подняться на еще более высокий уровень. А, к сожалению, мы экономически, наш потенциал меньше, чем российский, и в военном отношении также. Но Турция стремится к тому, чтобы сохранить баланс. Можно сказать, что Россия вот в определенных пределах, хотя и недовольна, но уважает это стремление Турции к стратегической автономии. Для нее поэтому вот в этом как раз своеобразие отношения России по отношению к Турции, в отличие, почему она не рассматривает Турцию просто как страну НАТО или просто какую-то региональную страну и так далее. Это нечто большее, но россияне это видят и, в принципе, способны это оценить. Вот такая ситуация довольно сложная на самом деле. Турция не откажется от этого сотрудничества. Даже при худших обстоятельствах, я думаю, она будет стремиться сохранять этот баланс. Просто если возникнет открытая фаза военного конфликта, если вступят в силу все эти санкционные и так далее механизмы и обострятся отношения между НАТО в целом и Россией в целом, да, это будет очень сложная ситуация, где Турции действовать в том режиме, уже привычном для нее за последние полтора десятка, особенно за последние десяток лет, будет гораздо сложнее. Турция стремится избежать этого. Турция стремится вложить те ресурсы, которые у нее есть, в том числе в дипломатические, процесс, который ведет к тому, чтобы такого не произошло.
Я вот хочу Романа Бессмертного еще успеть задать вопрос. Роман, у нас одна минутка осталась. Что будет дальше делать Россия? Вы сами сказали, вот поставила все на стоп-кран. Зачем?
Та справа в тому, що нинішня розмова про те, що ситуація в регіоні поліпшується, це величезна помилка. Росія буде накручувати пружину, вона буде тиснути, продовжувати тиснути, тому що Україна як об'єкт тиску – це засіб досягнення успіху за столом переговорів з Вашингтоном, з Парижем, з Берліном, в тому числі з Анкарою там, і так далі, і так далі. Всі розуміють прекрасно, що інтереси багатьох сьогодні зав'язані на Україну чи Туреччину, яка не може війти в фазу конфлікту, чи Нідерландів, які не можуть війти в фазу конфлікту, чи Великобританії, яка б з задоволенням зараз пішла в фазу конфлікту і так далі. Але все це сьогодні замкнулося на Києві. І тому для Росії на сьогоднішній день діалог із Києвом, він просто не актуальний. Звідси блокується робота ТКГ, звідси не працює Нормандії, а якби вектор інтересу перенесено на інші майданчики.
Спасибо, Роман, за участие в нашей программе. Спасибо, Александр, за то, что так обстоятельно разъяснили нам позицию Турецкой Республики касательно конфликта в Украине, войны России против Украины. Это были Александр Богомолов, востоковед, директор Национального института стратегических исследований и дипломат Роман Бессмертный. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалий». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалий».